Александр Иванович Куприн. Олеся. Глава первая. Мой слуга, повар и спутник по охоте, пылесовщик Ермола, вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы. «У, какой ветер, паныч, на дворе!» — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. «Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте за палочку, паныч». «Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ермола?»
«Нет, не можно. Слышите, какая заверуха? Заяц теперь лежит и не мур-мур. Завтра и одного следа не увидите».
Судьба забросила меня на целых 6 месяцев в глухую деревушку Волынской губернии на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. Полесье, глушь, лоно природы, простые нравы, первобытные натуры, думал я, сидя в вагоне, совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком и уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен. А я в то время рассказывать, так все рассказывать, уже успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с 2 убийствами и 1 самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы. Но или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело. Отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки и, поравнявшись со мной, угрюмо произносили «гай-бук», что должно было означать «помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки. Старый обычай, оставшийся от польского крепостничества. Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки, хотя это сначала казалось мне неприятным, я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксенза, жившего за 15 верст, находившегося при нем пана-органиста, местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров. Но ничего из этого не вышло. Потом я попробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагноз, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же. В середине болит, ни есть, ни пить не могу. Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи 2 яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полна, бабка, оставь, я не поп, мне это не полагается. Что у тебя болит?» «В середине у меня болит, панычу. В самой, что ни на есть, середине, так что даже ни пить, ни есть не могу». «Давно это у тебя сделалось?» «А я знаю», — отвечает она также вопросом. «Так и печет, ни пить, ни есть не могу». И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится. «Да вы не беспокойтесь», — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров. «Сами вылечатся, присохнет, как на собаке. Я доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь». Приходит ко мне мужик: «Что тебе?» Я, говорит, больной. Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай». Нюхает, нюхай еще сильнее.
Нюхает? Что, легче? Як будто полегшало. Ну так и ступай с Богом. К тому же мне претило это целование рук. А иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги. Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы. Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полисовщика Ермолы. Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ермолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях. «Что тебе, Ермола?» — спросил я. «Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так!» «Нет, нет, не так, как вы!» — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. «Мне бы только мое фамилие!» «Зачем это тебе?» — удивился я. Надо заметить, что Ермола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброде. Жалование и свой крестьянский заработок он пропивает. Таких плохих валов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты. Я еще раз спросил с сомнением, для чего же тебе надо уметь писать фамилию? «А видите, какое дело, паныч?» — ответил Ермола необыкновенно мягко. «Ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что, никто не может. Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано. То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписываться». Такая заботливость Ермолы, заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа? Все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму. Ермола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, этот самый Ермола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «М» и «А» вместе составляют «МА». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут 10, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения. «Ну скажи, Ермола, ма! Просто только скажи! Ма!» — приставал я к нему. «Не гляди на бумагу, гляди на меня! Вот так! Ну, говори! Ма!» Тогда Ермола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно: «Нет, не могу». «Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто, ма, вот как я говорю». «Нет, не могу, паныч, забыл». Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ермола к просвещению вовсе не ослабевало. «Мне бы только мою фамилию!» — застенчиво упрашивал он меня. «Больше ничего не нужно. Только фамилию. Ермола Попружук. И больше ничего!» Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ермоле. так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить. По вечерам, окончив топку печей, Ермола с нетерпением дожидался, когда я позову его. «Ну, Ермола, давай учиться», — говорил я. Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просовывал между своими черными заскорузлыми, не сгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови. «Писать? Пиши». Ермола довольно уверенно чертил первую букву «П». Эта буква у нас носила название «Два стояка и сверху перекладина». Потом он смотрел на меня вопросительно. «Что же ты не пишешь? Забыл?» «Забыл», — досадливо качал головой Ермола. «Эх, какой ты! Ну, ставь колесо!» «А, колесо, колесо, знаю!» — оживлялся Ермола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза. «Что же ты стал? Пиши дальше!» «Подождите немного, панычу!» «Сейчас!» Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал. «Так же, как первое?» «Верно, пиши». Так, мало-помалу, мы добрались до последней буквы «К». Твердый знак мы отвергли, которая была у нас известна как палка, а посередине палки — кривуля хвостом на бок. «А что вы думаете, панычу?» — говорил иногда Ермола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью. «Если бы мне еще месяцев с 5 или 6 поучиться, я бы совсем хорошо знал, как вы скажете?» Глава вторая. Ермола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех 12 комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты 18-го столетия. Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной глухой угрозой. Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы. И старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой в коридоре кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, и, взобравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то, поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то опуская его вниз до звериного рычания. Порою, бог весть откуда, врывался этот страшный гость и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светивший под зеленым бумажным обгоревшим сверху абажуром. На меня нашло странное, неопределенное беспокойство.
Вот думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах, в сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора. И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти. И так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый сосредоточенный Ермола. Странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной разъедающей тоске. Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил: «Как ты думаешь, Ермола, откуда это сегодня такой ветер?» «Ветер?» — отозвался Ермола, лениво подымая голову. «А, паныч, разве не знает?» «Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?» «И вправду не знаете», — оживился вдруг Ермола. «Это я вам скажу», — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — «это я вам скажу, чьи ведьмака народилась, чьи ведьмак веселье справляет». «Ведьмака? Это колдунья, по-вашему?» «А так-так, колдунья». Я с жадностью накинулся на Ермолу. «Почем знать?» — думал я. «Может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками. Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы?» — спросил я. «Не знаю. Может, есть», — ответил Ермола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. «Старые люди говорят, что были когда-то, может, и неправда». Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ермолы была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке. «Была у нас лет 5 тому назад такая ведьма, только ее хлопцы с села прогнали». «Куда же они ее прогнали?» «Куда?» «Известно, в лес». «Куда же еще? И хаты ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось. А саму ее вывели за вышеницы и по шее. За что же так с ней обошлись? Вреда от нее много было. Ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите. Один раз просила она у нашей молодицы злот. 15 копеек. Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». «Ну, добрый, — говорит, — будешь ты помнить, как мне злотого не дала».